Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 32, 2 Петра и Иуды. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это был доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 32 о 2 Петра и Иуды. Давайте продолжим и начнем. Я знаю, что сегодня такой хороший день, трудно находиться внутри, так что я сделаю так, чтобы оно того стоило. Если вы придете, я принесу сюда листок бумаги, вы распишитесь на нем, и после урока вы получите дополнительный балл за то, что вы здесь. Я делаю это время от времени, просто чтобы вознаградить верный остаток. В любом случае, все в порядке. После этого я не смогу передумать, мне придется через это пройти. Хорошо, сегодня я хочу сделать следующее. На самом деле мы очень близки к концу, я хочу оставить пару дней, возможно, хотя бы один день, чтобы взглянуть на откровение немного подробнее, хотя, очевидно, у меня мало времени на это, но сегодня я хочу просмотреть два документа. Это еще один момент, когда мы выйдем за рамки канонического порядка, то есть мы рассмотрим две книги, то есть одну, которая отделена друг от друга в своем каноническом порядке в Новом Завете, но две книги, которые имеют близкое сходство с этой книгой. Предположить, что между ними есть какая-то связь. Так же, как мы поступили с посланием к Колоссянам и к Филимону, мы предположили, что между ними существует тесная связь, поскольку они, вероятно, были адресованы одному и тому же месту, посланы в одно и то же время, и, если вы помните, Новый Завет все равно не расположен в хронологическом порядке, книги не располагаются в том порядке, в котором они были обязательно написаны, даже когда вы видите 1 и 2 Коринфянам или 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Петра, 1 и 2 Тимофею, мы не можем обязательно предполагать, что это порядки, в котором они были написаны. Павел не написал 1 и 2 Тимофею вверху своего письма, или Петр не написал 1 и 2 Петра. Это обозначения, которые мы дали им в соответствии с порядком, в котором они встречаются в Новом Завете, то есть примерно по длине или логически, но не обязательно хронологически. Но бывают случаи, когда, даже если буквы не расположены в хронологическом порядке, в письмах могут быть подсказки, которые помогут нам определить, когда они были написаны, и сегодня мы рассмотрим один из таких примеров со вторым Петром и Джуд. Иуда – одно из тех писем, о которых, по крайней мере, я не могу вспомнить, когда в последний раз слышал проповедь, произнесенную об одном из них, или проповедь, произнесенную об Иуде, не говоря уже о упоминании об этом или о чем-то подобном. Вы поймете почему, когда мы рассмотрим это немного подробнее. Но давайте начнем с молитвы, а затем посмотрим на второго Петра и Иуду. Отец, спасибо, что подвел нас к этому моменту в семестре, и, предвкушая последние пару недель, Господь, мы молимся за энергию и выносливость, и, Господь, за способность упорствовать и не чувствовать себя слишком измотанными, разочарованными и уставшими. Из всего, что мы делаем, но что мы сможем закончить хорошо? И, Господь, я молюсь, чтобы, несмотря на хорошую погоду и другие места, в которых мы предпочитаем быть, и вещи, которые мы предпочитаем делать, Ты помог нам сосредоточить наше внимание хотя бы на это короткое время лишь на небольшой части того, что мы делаем. Признаться, это ваше откровение для нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Ладно, второй Петр. Мой компьютер просто завис. Второе послание Петра, опять же, является одним из тех документов, которые, как и ряд писем Павла, которые мы видели, можно отнести к определенной категории, и это важно, когда вы думаете об экзаменах, особенно о выпускном экзамене. Многие из моих вопросов иногда просят вас связать письма или документы Нового Завета с точки зрения их сходства друг с другом. Второе послание Петра – один из тех документов, которые имеют общие черты с некоторыми посланиями Павла, которые мы рассматривали по этому адресу. Это какое-то ложное учение или какое-то отклоняющееся учение, например, мы видели 1 и 2 Тимофею, такие книги, как послание к Колоссянам и Галатам. Павел имел дело с угрозами Евангелию, которые он проповедовал. Итак, во втором послании Петра, в отличие от первого послания Петра, в котором рассматривается совсем другая ситуация, второе послание Петра обращается к проблеме учителей, которые, по сути, были немного иначе, чем в некоторых других посланиях, которые мы рассмотрели, учителями, которые были продвижение своего рода антиномизма, то есть продвижение учения, которое освобождает человека от каких-либо полномочий или ответственности за то, чтобы прожить жизнь определенным образом. Из некоторых примеров, которые мы видим во 2 Петра, мы также увидим, что они продвигали это, ставя под сомнение то, что Бог действительно собирался вернуться и судить. Итак, один из способов, которым они это сделали, это поставить под сомнение учение апостолов и ветхозаветных пророков. Если вы помните ваш урок по обзору Ветхого Завета, то одним из доминирующих посланий пророков было одновременно и спасение, и суд, что Бог вернется и будет судить землю. Кажется, что эти учителя, какова бы ни была их точная личность во 2 Петра, ставили под сомнение, в частности, тот факт, что Бог собирался вернуться и судить землю. Поэтому, если это так, они могли бы вести любой образ жизни, какой захотят. И особенно, они могли предаваться любым удовольствиям, особенно сексуальной безнравственности, не опасаясь, что Бог вернется и осудит. Итак, это, кажется, основной вопрос или проблема. Именно эти учителя ставили под сомнение тот факт, что Бог действительно собирался вернуться и судить человечество, судить зло и грех. А если нет, то они вольны прожить свою жизнь так, как захотят. Они вольны предаваться любой сексуальной безнравственности или любым удовольствиям, которые они хотят, потому что Бог не собирается возвращаться и судить их. И это, кажется, вопрос или проблема, к которой обращается автор. Проблема в том, что заметки, которым я буду следовать, находятся над головой. Но позвольте мне на минутку поговорить о жанре или литературном типе 2 Петра. 2 Петра, как и 2 Тимофею, похожи на последнюю волю и завещание. Больше дополнительных кредитных баллов здесь. Подобно тому, как мы говорили, второе послание Петра на самом деле было последней волей и завещанием Павла своим читателям, где мы говорили о завещании, которое было своего рода распространенным литературным типом в первом веке и привело к первому столетию и в то время. Завещание, по сути, было последними словами умирающего героя. Кто-то, кто был готов умереть, давал последние инструкции. И 2 Петра тоже похожи на это. Особенно стихи с 12 по 15. Послушайте эти стихи. Петр говорит, поэтому я намерен продолжать напоминать вам об этом, хотя вы уже знаете это и утвердились в истине, пришедшей к вам. Я думаю, что правильно, пока я в теле, освежать твою память, так как знаю, что смерть моя или отхождение мое наступит скоро, как действительно разъяснил мне Господь наш Иисус Христос. И я приложу все усилия, чтобы после моего отъезда вы могли в любой момент вспомнить об этих вещах. Это заявление имеет все признаки завещания. Это последние слова умирающего героя перед лицом смерти. Теперь он передает свои прощальные инструкции, чтобы напомнить своим читателям о том, что он им сказал и чему он их научил. Итак, большое вам спасибо. Вот и все. Все в порядке. Итак, Петр в каком-то смысле пишет завещание, очень похожее на 2 Тимофею. Мы вернемся к этому через мгновение. Но, как я уже сказал, основная сила лжеучителей заключается в том, что они пытаются учить или пытаются убедить читателей отрицать будущий суд или что будущего суда не будет, поэтому они могут жить, как хотят, преследовать любые виды безнравственности, которую они хотят. Итак, цель второго послания Петра состоит в том, что Петр затем пишет, чтобы побудить своих читателей вести святую жизнь в мире, сохраняя свою уверенность в первую очередь в священных писаниях и в том факте, что Бог придет и будет судить и спасать. Итак, в каком-то смысле послание Петра является очень пророческим. Под этим я имею в виду, что он пытается мотивировать своих читателей, напоминая им и передавая послание как о спасении для тех, кто верен, так и о суде для тех, кто отказывается. Другая вещь, которая важна в этом отношении, и это снова возникнет у Иуды, заключается в том, что мы видели это еще пару раз, когда мы думаем о ложном учении сегодня, мы обычно думаем в интеллектуальных или богословских терминах, что тот, кто занимается ложным учением, это тот, кто отклоняется с богословской точки зрения или тот, кто отклоняется от ясного учения священных писаний. Однако интересно, что библейские авторы в равной степени интересовались и этическими отклонениями. И мы увидим во 2 Петра, что 2 Петра не только обеспокоены тем, что они не верят в правильные вещи, но и действуют неправильно. Или, как сказали бы некоторые, его интересует не только ортодоксальность, но и ортопраксия. Это ложное учение – это такой же девиантный образ жизни, как и девиантный способ обучения. Это и есть цель ваших заметок. Петр достигает своей цели следующим образом. Похоже, что в оставшейся части своего письма Петр собирается ответить на возражения этих учителей. Опять же, помните, что эти учителя ставят под сомнение тот факт, что Бог будет судить, и поэтому они могут жить так, как хотят. Кажется, что произойдет, так это то, что Петр выступит с рядом возражений против того факта, что Христос не собирается возвращаться, и Бог не собирается возвращаться и судить. И Питер собирается ответить на эти возражения. Итак, возражение номер один. Вы снова заметите, что главы и стихи не полностью соответствуют двум Петра, но я просто сосредотачиваюсь на сути каждого раздела. Итак, мы просто пройдем через 2 Петра, просто рассматривая возражения, которые лжеучители выдвигали против Христа, пришедшего судить, а затем ответ Петра на это. Итак, первое возражение заключалось в том, что апостолы учили мифы в главе 1, стихах 16-19. Итак, в этих стихах Петр не обязательно цитирует учителей, но, я думаю, резюмирует суть их возражений. Итак, говорит он, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным мифом последуя, но были очевидцами его величия». Фраза «мы не последовали за хитро придуманным мифом», вероятно, резюмирует одно из обвинений учителей. То есть апостолы, такие как Петр, Павел и другие, просто учили мифу. Что важно в этом, так это то, что одно из посланий апостолов заключалось в том, что Иисус действительно однажды вернется и будет судить мир. Таким образом, дискредитируя апостольское послание о том, что Христос должен был вернуться, что является еще не частью нашего напряжения, которое уже есть, но еще нет, апостолы учат тех, кого еще нет, что Христос однажды вернется, чтобы судить, поставив это под сомнение, лжеучителя тогда будут продвигать свой антиномизм. То есть они не несут ответственности за какой-либо кодекс поведения или этическое поведение. Итак, учителя ставят под сомнение апостольское учение. Ответ Петра нет, апостолы были очевидцами славы Божией. Теперь послушайте, это интересно. Петр говорит, ибо он принял, имея в виду Христа, ибо Иисус принял честь и славу от Бога Отца, когда тот голос был передан ему в величественной славе, говоря, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы сами слышали этот голос, дошедший с неба, когда были с ним на Святой Горе. О чем идет речь в этом событии? Кто-нибудь помнит? Теперь вам придется вернуться к Евангелиям. Где хоть кто-то из апостолов поднялся на гору и услышал голос, «Это Сын мой возлюбленный, слушай его, в нем мое благоволение». Преображение, Матфей, Марк и Лука описывают преображение, время, когда Иисус пошел с Петром, Иаковом и Иоанном на гору, и преобразился перед ними, изменился и был окутан облаком. Это было довольно сверхъестественное событие, и они услышали голос с неба, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, исходящий из книги Исаии». Как вы думаете, почему Питер цитирует это? Как это ответ? Как это докажет, что, когда апостолы говорили, что Иисус собирается вернуться и судить, они не учили лжи или мифу? Как это доказывает это? Почему Петр упомянул об этом событии? Это событие преображения в Евангелиях, собственно, оно наполнено всевозможными ветхозаветными образами. По сути, это был в каком-то смысле проблеск, почти прообраз или проблеск, предвосхищающий время, когда Иисус придет во всей своей славе, в своем царстве, чтобы судить и спасать. Итак, причина, по которой Петр цитирует это, заключается в том, что нет, мы были очевидцами славы Божией при преображении, то есть мы видели проблеск, у нас был снимок или проблеск того, на что будет похоже, когда Христос вернется во всей своей славе. Чтобы основать свое царство, судить и спасать. Итак, они как бы увидели проблеск того, что еще не было в настоящем, когда они увидели Иисуса преображенным во всей своей славе и силе как Сына Божьего, который вернется, будет судить и обеспечить спасение. Итак, говорит Петр, нет, мы были очевидцами того, что Иисус вернется и будет судить. Когда апостолы думали, что Христос вернется и будет судить, они не учили мифу или лжи, а основывались на свидетельствах очевидцев. Они сами видели Христа, как бы снимок, предвзятый проблеск Христа, пришедшего во всей своей славе, когда он преобразился на той горе в Евангелиях. Возражение номер два. Пророки были просто неправы. Глава 1 и стихи 20 и 21. Прежде всего, говорит Петр, вы должны понять то, что ни одно пророчество Писания не является предметом вашего собственного толкования, потому что ни одно пророчество никогда не исходило по человеческой воле или решению, но было движимо мужчинами и женщинами, движимыми Святым Духом, говорящими от Бога. Итак, скорее всего, это ответ или краткое изложение возражения лжеучителя, а именно, что пророки были просто неправы. Опять же, если вы вернетесь и прочитаете пророческие тексты Ветхого Завета, одна из общих черт пророков, Иезекииля, Иеремии, Исаия и так далее, заключается в том, что они также предвидели день, когда Бог вмешается, установит свое царство и принесет и спасение, и суд. Теперь, ставя под сомнение пророков, лжеучителя ставили под сомнение их послание суда. Опять же, если пророки были неправы, и поэтому нет суда, а если нет суда, то вы можете жить, как хотите. Мы не будем нести ответственность за наши аморальные действия. Ответ Петра, как мы только что прочитали, нет, пророки говорили не сами по себе. Они не ошиблись. Это были не просто искусно придуманные пророчества, это были мужчины и женщины, и Бог не ошибся в них. Теологи часто называют пророков рупорами Бога, и это один из текстов, из которого они черпают эту идею. Как бы сильно ни был задействован их собственный стиль и манера общения, Петр ясно дает понять, что в конечном итоге Дух Божий побудил пророков произнести эту весть о суде и спасении. Итак, когда пророки сказали, что Бог вернется, чтобы спасти и судить, им следует доверять, потому что Петр говорит, что их послание не является тем, что было сделано по их собственному решению и человеческой воле, это не их собственное дело, но они провозглашают весть, которую Дух Божий побудил их провозгласить. Следовательно, если пророки были правильны и правы, то их сообщение о том, что есть суд, верно, и тогда имеет значение, как живут читатели. Итак, ответ на возражение номер два получен. Возражение номер три. Приговора просто не произойдет. Во второй главе дан ответ Петра на это. Я не буду читать этот раздел, но, по сути, это просто предполагает, что учителя просто утверждали, что просто логически, теоретически и прагматически невозможно, чтобы суждение имело место. Во второй главе Петр фактически собирает ряд историй Ветхого Завета. Если вы вернетесь и прочтете двухью главу Петра, вы просто увидите одну историю за другой из Ветхого Завета, что-то вроде обзора Ветхого Завета. Но что это такое? Это история о том, как Бог вмешался и судил историю Израиля. И вы можете увидеть точку зрения Питера на это. Он говорит, нет, вполне вероятно, что Бог осудит это. Это не является теоретически невозможным. Бог поступал так в прошлом. Посмотрите на историю Израиля. Бог судил в прошлом. Так что это вполне возможно, и наверняка он будет судить в будущем. Итак, лжеучители еще раз ошибаются, ставя под сомнение правдоподобность суждения. Петр говорит, что достаточно взглянуть на Ветхий Завет, чтобы увидеть, что Бог часто вмешивался, чтобы судить в прошлом. Итак, он будет и в будущем. Возражение номер 4 в 3 главе, стихи с 1 по 10, заключается в том, что лжеучителя, кажется, также говорят, что тот факт, что Бог медлил, тот факт, что Бог не вмешался, чтобы судить, предполагает, что суда не будет. Другими словами, тот факт, что Христос не вернулся в течение некоторого времени, несмотря на то, что сказал апостол, и несмотря на то, что сказал пророк, показывает, что суда не будет. Иначе, почему задержка? Опять же, ответ Петра находится в 3 главе, стихи с 1 по 10. Он говорит, что я начну со стихов с 8 по 10. Петр говорит, но не игнорируйте одного факта, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Господь не медлит с исполнением своего обещания, как некоторые из вас думают о медлительности, но терпелив с вами, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Но придет день Господень, как вор, который, используя метафору, которую использовал сам Иисус, придет, как тать, и небеса с громким шумом пройдут, и стихии растворятся в огне, и земля и все, что делается на нем, будет раскрыто или раскрыто. Итак, по сути, ответ Петра заключается в том, что интересно, хотя я не совсем уверен, что делать с языком, день подобен тысяча лет подобно дню, медлительность для Бога не похожа на медлительность для нас. Но затем он также добавляет, что он также дает человечеству шанс покаяться. Итак, чтобы мы не думали об этом, по крайней мере, Питер говорит, что у факта задержки есть причина. Это не ставит под сомнение тот факт, что Бог действительно собирается вернуться и судить. То, что может показаться нам задержкой, не обязательно может быть задержкой. И он говорит, и, кстати, Бог может отложить, чтобы другие имели возможность, чтобы у многих был шанс покаяться до грядущего суда. Итак, вкратце, это, по сути, Петр из второго послания Петра. Опять же, мне кажется, что стратегия Питера состоит в том, чтобы бороться с этими учителями, которые пытаются поставить под сомнение тот факт, что в будущем будет суд, и поэтому читатели могут делать все, что захотят. Что делает Петр, так это то, что он, по-видимому, принимает ряд возражений или возможных возражений лжеучителей и отвечает на них, и отвечает на них. Итак, вывод таков, если это произойдет, то имеет значение, как живут читатели. Итак, он просит их и мотивирует их жить святой жизнью, учитывая тот факт, что действительно грядет суд, и не быть обманутыми этими лжеучителями, которые ставят это суждение под сомнение и предполагают, что они могут жить жизнью антиномического типа. Есть вопросы о двух Петра. Есть еще одна вещь, которую я хочу сказать по этому поводу. Два Петра, одна из книг, которая, возможно, больше, чем любая другая книга в Новом Завете, вызывает споры относительно того, написал ли ее Петр или нет. Хотя многие согласятся с тем, что Петр написал одну Петра, некоторые из них не согласятся с тем, что он написал два Петра по ряду причин. Когда вы сравниваете одну и два Петра, иногда даже в английском переводе, но особенно если все вы смогли прочитать греческий текст 1 и 2 Петра, если я дал вам греческий Новый Завет, и вы достаточно свободно владели этой способностью. Прочтите это, вам будет намного легче с одного Петром, чем со двух Петра, я гарантирую это. Итак, некоторые предполагают, что стиль письма, тип греческого языка и словарный запас во два Петра настолько отличаются от первого Петра, что Петр не мог его написать. Другая причина в том, что мы только что сказали, что второе послание Петра очень похоже по форме на завещание. Мы говорили, что примерно со второго века или за пару столетий до первого века, а также в первом веке и позже существовала общая форма, известная как завещательная литература, завещание, то есть запись последних слов умирающего героя. Это будет включать в себя как этические, так и иногда пророческие или эсхатологические наставления, которые вы найдете во два Петра. Интересно, что большинство этих завещаний, как правило, носят псевдонимный характер, то есть, например, мы поговорим через минуту, например, у нас есть ряд книг под названием «Завещание Авраама», «Завещание Исаака», «Завещание Иакова», «Завещание 12 патриархов», «Завещание Моисея», «Завещание Илии», но дело в том, что они написаны явно не теми людьми. Другими словами, завет Авраама на самом деле не был написан Авраамом, он был написан кем-то после жизни Авраама, писавшим от имени Авраама. И предполагается, что читатели поняли бы это, они не были бы обмануты или обмануты, заставив думать, что Авраам действительно писал это, но они знали бы, что это всего лишь узнаваемый жанр или литературная форма, и они знали бы, что Авраам или кто это не писал. Некоторые утверждают, что второе послание Петра, как и другие завещания, является формой завещания и, вероятно, тоже является псевдонимом. То есть кто-то после смерти Петра пишет теперь от имени Петра, как кто-то писал от имени Авраама, или от имени Моисея, или от имени Исаака, какой-то известный деятель прошлого, теперь кто-то пишет от имени Петра, чтобы наставить нынешних читателей. Опять же, предполагается, что читатели не были бы обмануты, полагая, что Питер действительно написал это, что автор не пытался их обмануть, а просто следовал стандартной литературной традиции писать от имени кого-то другого. По этой причине некоторые думают, что второе послание Петра — это псевдоним. Другая причина заключается в том, что некоторые ученые называют ранним католицизмом, то есть ощущение, что мы можем определить и как бы выделить из литературы первого и второго веков движение внутри христианства, которое ученые называют ранним католицизмом. По сути, это ярлык для веры, мышления и состояния церкви в конце первого века и во втором веке, когда она начала осваиваться в жизни и готовиться к своего рода долгосрочной перспективе. То есть они поняли, что Христос не вернется сразу, и поэтому они как бы начинают обживаться и готовы прожить свою жизнь в мире. Они становятся более институционализированными и т. дней, и т.п. Но обычно считается, что это ранний католицизм, а под католицизмом я не использую этот термин по отношению к католической церкви, римско-католической церкви, как мы о ней думаем. Католицизм — это термин, который просто обозначал универсальную церковь, церковь в более общем и широком смысле. Следовательно, как мы часто видим, мы говорили, что собрание книг, которые мы сейчас рассматриваем, часто называют общими посланиями. Другое их название — католические послания, потому что они адресованы церкви в более широком смысле, католической, вселенской церкви. Вот что я имею в виду под ранним католицизмом, то есть церковью в том виде, в котором она сейчас распространилась и теперь начинает обосновываться и утверждаться. Часто считалось, что существует три характеристики раннего католицизма, то есть церкви конца первого и второго века нашей эры. Первое — это угасание веры в скорое возвращение Христа. Я не должен говорить об угасании скорого возвращения, это угасание веры. Итак, предположение очень раннее, возможно, основанное на учении Иисуса и апостолов, например, которое мы читаем в 1 Фессалоникийцам, о том, что церковь имела сильное ожидание скорого и немедленного возвращения Христа. Но теперь, когда становится очевидным, когда он медлит, когда становится очевидным, что Христос не вернется сразу же, церковь, ее ожидание скорого возвращения Христа как бы начинает отходить на второй план. И снова они как бы начинают приспосабливаться к жизни в мире. Другая особенность раннего католицизма, сопровождающая это институционализация церкви, то есть, когда церковь начинает осваиваться в мире и обосновываться в каком-то смысле в долгосрочной перспективе и осознавать, что Христос не вернется немедленно, тогда возникает необходимость того, чтобы церковь стала более институционализированной и более структурированной с диаконами, епископами, иерархией и т. дней. Третий — это кристаллизация веры. Скорее, необходимо иметь четко определенный набор убеждений, которых церковь теперь будет придерживаться и под которыми будет подписываться. Итак, считается, что все три из них можно найти во 2 Петра. Таким образом, аргументация такова: если все три идеи, где бы вы их ни видели, указывают ли они на церковь, существовавшую какое-то время, в конце века, во 2 веки, и если все они встречаются во 2 веки, Петра, то это, должно быть, более поздний документ, которого сам Петр не мог иметь или не писал. Опять же, я не хочу вдаваться в подробности, но, во-первых, я бы действительно усомнился в том, действительно ли церковь существенно изменила это. На самом деле, я думаю, что первое, я сомневаюсь, что первое обязательно имеет место. Мне кажется, что в Ветхом Завете и в Новом Завете вы находите как отсрочку, так и неизбежность возвращения Бога уравновешенными друг с другом. Мы уже видели, что Павел, еще во 2 Фессалоникийцам, думал, что может быть задержка, что Христос может не вернуться немедленно. Помните, он предупреждал фессалоникийцев не думать, что они уже пережили день Господень. Так что мне не кажется, что в некоторых из этих документов, которые считаются намного более поздними, скорое возвращение Христа не обязательно исчезло из поля зрения. И мне кажется, что эти два фактора больше зависят от степени, чем от их присутствия, потому что, опять же, я думаю, что в некоторых ранних документах Нового Завета можно найти как институционализацию церкви, так и кристаллизацию веры. Итак, я действительно сомневаюсь, что наличие каких-либо трех из них достаточно, чтобы сказать, что этот документ должен быть намного позже. Итак, в заключение, мне кажется, что хотя 2 Петра — сложная книга, поскольку доказать, что Петр определенно ее написал, я не думаю, что есть действительно веская причина подвергать сомнению ее. Почему, например, Петр не мог написать собственное завещание? Могут быть и другие причины, по которым второе послание Петра так сильно отличается от первого послания Петра, но на самом деле нет достаточных доказательств, чтобы, конечно, со 100% уверенностью, что его написал Петр, но на самом деле нет веских доказательств, чтобы отрицать, что он тоже написал это письмо. Свидетельство ранней церкви заключалось в том, что Петр действительно написал это. Итак, я буду исходить из предположения, что Петр, апостол Иисуса, тот же человек, который написал первое послание Петра, написал и эту книгу. Да, вы правы, это другой вопрос. Их даже меньше, чем у нас. По сути, у нас есть только 1 и 2 Петра. Нам действительно недостаточно, опять же, чтобы сказать, ну, Питер не мог бы написать это. Помните, мы говорили, что даже статистика писем Павла сложна. Несмотря на то, что у нас есть несколько писем от Павла, их все равно недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод о том, как Павел всегда писал, или Павел не мог писать так. Так что, вероятно, еще меньше уверенности в отношении Петра, поскольку у нас есть только 1 и 2 Петра, чтобы рассказать о том, как Петр написал бы или мог бы написать. Хорошо, как своего рода переход к следующей книге, которую сейчас мы пропустим, к предпоследней книге Нового Завета, и это Иуда. Но что интересно, когда вы сравниваете вторые послания Петра и Иуды, это своего рода переход, вы вскоре замечаете ряд сходств. Сходства часто совпадают в той же степени, что и у Матфея, Марка и Луки. Есть сходство идей. Между некоторыми разделами второго послания Петра и Иуды есть сходство даже в словарном запасе и формулировках. Сходство настолько велико, что нам нужно задаться вопросом, какова может быть связь между вторым посланием Петра и Иудой? Сомнительно, что они просто случайны. Скорее всего, есть какая-то связь. Либо 2 Петра и Иуды заимствовали схожую традицию, либо схожие истории, которые оба имели в своем распоряжении, либо один из документов был заимствован и был известен о другом. Опять же, я не хочу вдаваться в подробности, но кажется, что сейчас, как мне кажется, все больше сходятся во мнении, что, вероятно, сначала была написана книга Иуды, а затем во втором послании Петра использовалась большая часть Иуды. Фактически, многое из Иуды вы найдете во 2 Петра, но во 2 Петра есть много материала, которого нет в Иуде. Скорее всего, 2 Петра или автор 2 Петра имели доступ к Иуде и использовали Иуду или, по крайней мере, имели доступ к точно такой же коллекции историй, что и у Иуды, а затем использовали эти истории, а затем добавляли свои собственные. Материал тоже. Я бы предположил, что, вероятно, сначала была написана книга Иуда, а затем во втором послании Петра использовалась книга Иуда, но из другого материала. Опять же, вполне возможно, что все было наоборот, что Иуда мог заимствовать слова из второго послания Петра, и это объяснило бы сходство. Трудность в том, что при таком чтении вам может быть немного сложнее объяснить, почему было написано Иуда, если оно так близко напоминает 2 Петра, но при этом упускает большую часть Петра. Почему Джуд просто взял часть Питера и не последовал за остальной его частью? Хотя имеет смысл наоборот сказать, что Питер использовал весь Джуд, но затем захотел расширить и добавить немного своего собственного материала. Но опять же, вы можете видеть, что порядок, в котором книги встречаются в Новом Завете, не обязательно указывает на порядок, в котором они были написаны. Но опять же, согласно распространенному мнению, сначала было написано Иуды, а затем два Петра, но, конечно, все может быть и наоборот. Теперь следующий очевидный вопрос: почему книга Иуды? Прежде всего, просто чтобы поднять вопрос, он не обязательно есть в ваших заметках, но просто чтобы немного подумать, почему такая книга, как Иуда, была включена в Новый Завет. Тем более, что многое из этого уже есть, как мы говорили, уже во 2 Петре. Практически все вы можете найти у Иуды уже во 2 Петра. Зачем такая книга, как Иуда? Как мы вскоре увидим, Иуда – одна из самых странных книг, которые вы когда-либо читали, по крайней мере, которые я когда-либо читал в Новом Завете. Раньше я думал, что Откровение было странным, и в некоторых отношениях так оно и есть, но в Джуде есть очень странный материал. На самом деле, послушайте, мы еще поговорим об этом, но именно так пишет Джуд. Он говорит: «Теперь я хочу напомнить вам, хотя вы полностью осведомлены, что Господь, который однажды навсегда спас народ из земли египетской, впоследствии уничтожил тех, кто не верил. А ангелов, не сохранивших своего положения, но оставивших свое жилище, он сохранил в вечной и глубочайшей тьме на суд великого дня. Подобным же образом Содом и Гоморра и окрестные города точно так же, как предаются сексуальной безнравственности и преследуют противоестественные похоти, служат примером. Но точно так же и эти мечтатели оскверняли плоть, отвергали власть и клеветали на славных. Но когда архангел Михаил боролся с дьяволом и спорил о теле Моисея, он не осмелился выдвинуть против него обвинение. О чем это вообще? И во всей этой части Джуда есть пара довольно странных историй, подобных этой. Итак, из-за ее краткости, из-за того, что большая часть ее в любом случае уже находится во втором послании Петра, почему, по вашему мнению, подобная книга могла быть принята в канон Нового Завета? И часть вопроса в том, кто такой Джуд. Я это слышал, кто-то это сказал. Элисон бы это сделала. Брат Иисуса. Иуда – один из братьев Иисуса. Вероятно, это одна из причин, почему Иуда попал в канон Нового Завета, будучи во многом похожим на Иакова, брата Иисуса. Поскольку Иуда является родственником Иисуса и одним из братьев Иисуса, вполне вероятно, что тогда его книга будет рассмотрена для включения в Новый Завет. Очень хороший. Итак, цель Иуды тогда, естественно, потому что она содержит во многом тот же материал, что и 2 Петра, однако, вы понимаете взаимосвязь, естественно, Иуда также, кажется, борется с антиномианским типом учения, как это было верно со 2 Петром. Это снова учение о том, что можно заниматься всеми видами сексуальной безнравственности и предаваться любым видам желаний и удовольствий, которые он хочет, без ответственности или без какого-либо авторитета. Кажется, именно в этом заключалась суть лжеучителей, стоящих за Иудой. Тем не менее, опять же, возникает вопрос о том, где именно было написано Иуда, кому было написано Иуда, каковы точные читатели, где они были и какова была природа этого учения. Некоторые предлагают учение гностического типа. Не имею представления. Это мог быть скорее еврейский тип, хотя было бы трудно понять, почему они, очевидно, пропагандируют тот образ жизни, о котором вы читаете. В стихе, который я только что прочитал, он сказал: «Но точно так же, как эти мечтатели, так Иуда называет учителей, эти мечтатели также оскверняют плоть, отвергают власть и клевещут на славных». Итак, я не совсем уверен, кем именно были учителя и где они находились, но, насколько я могу судить, читая Иуду, опять же, как и учителя во втором послании Петра, они задавали вопросы, они ставили под сомнение необходимость жить ответственно и вместо этого продвигать антиномизм, который означает жизнь без авторитета, потворствование всей похоти и удовольствием, которые человек хочет, и отсутствие необходимости беспокоиться о осуждении или чем-то подобном, как следствие. Кажется, именно к этому обращается Иуда, очень, очень похоже на второе послание Петра. Хотя в Джуде не так ясно, что они отрицают грядущий суд или что-то в этом роде. И во втором послании Иуды, возможно, имел в виду, что когда вы начинаете читать множество документов, даже за пределами Нового Завета в раннем христианстве, одной из проблем, с которыми столкнулась ранняя церковь, были своего рода странствующие проповедники и группы людей, которые были добрыми. Ходить из города в город и распространять различные учения и фактически учить вещам, подобным тому, что можно найти у Иуды. Итак, есть некоторое подозрение, что Джуд, кому бы он ни обращался, что его читатели могут быть подвержены влиянию этих странствующих проповедников, которые как бы перемещаются с места на место и путешествуют, обучая этой идее этой антиномической идеи, за которую человек не несет ответственности. Я имею в виду, нам не нужно беспокоиться о осуждении, и можно жить так, как хочется, и получать все удовольствия, которые пожелаешь. Итак, как и во втором послании Петра, Джуд собирается ответить на это, чтобы убедить своих читателей не поддаваться этому. Так, например, в стихе 3 цель Иуды, кажется, резюмируется в стихе 3, «Возлюбленные, когда он с нетерпением готов написать вам о спасении, которое мы разделяем, что предполагает, что Иуда, очевидно, собирался сесть и написать письмо, но теперь получил эту тревожную информацию и теперь собирается сменить курс и написать что-нибудь еще». Итак, говорит, возлюбленный, усердно готовясь написать тебе о разделяемом нами спасении, я нахожу необходимым написать и призвать тебя подвязаться за веру, однажды навсегда вверенную святым. Кажется, это суммирует цель Джуда. Он хочет, чтобы он боролся за веру, но, тем не менее, он ясно даст понять, как мы увидим в письме, вера, о которой он говорит, это не только согласие с каким-то убеждением, но она имеет прямое отношение к их этике и образ жизни. Итак, Джуд затем пишет, чтобы решить проблему ложного учения. Возможно, эти странствующие учителя, обучающие этому антиномизму, предупреждают их не поддаваться этому, а вместо этого бороться за веру, как богословски, морально и этически, бороться за веру, переданную им. Теперь о том, как это делает Джуд, и я думаю, именно так вы понимаете это письмо. По сути, то, как Иуда это сделает, как он заставит их противостоять этому антиномическому влиянию и бороться за веру, он, как и 2 Петра во 2 главе, расскажет ряд историй. И что общего у всех этих историй, так это две вещи. Во-первых, они происходят из Ветхого Завета. Итак, почти вся книга Иуды — это лишь этот перечень историй из Ветхого Завета. Во-вторых, все они связаны с тем, что Бог осуждает зло и нечестивое поведение, особенно безнравственность. Так, например, обратите внимание на первую, которую мы рассмотрели, начиная со стиха 5. Стих 5, а у Иуды только одна глава, поэтому нет главы 1, главы 2, это все стихи. Итак, стих 5 начинается, «Теперь я хочу напомнить вам». Хотя вы полностью осведомлены, что Господь, который однажды навсегда спас народ из Египта, впоследствии уничтожил тех, кто не верил. Итак, хотя он спас свой народ из Египта из-за его мятежа и непослушания, он уничтожил их, когда они блуждали по пустыне, и, по сути, уничтожил их и воспитал новое поколение, которое теперь войдет в землю обетованную. Таким же образом Иуда говорит, что даже если Бог не пощадил свой народ, который вывел из Египта из-за мятежа, то он продолжает и говорит, и ангелы, которые не удержали своего положения, но оставил свое жилище свое, сохранил в вечных узах и суде. Но этот, равно как и Содом и Гоморра и окрестные города, которые так же, как и они, предавались половому разврату и преследовали противоестественные похоти, служат примером, претерпевая наказание вечным огнем. Это действительно суммирует суть примеров Иакова, он приводит примеры тех, кто восстал в Ветхом Завете, особенно в области безнравственности, а затем Бог осудил их. Подразумевается, что читателям лучше остерегаться поддаваться этим антиномистическим лжеучителям. Потому что, если Бог судил в прошлом, он, безусловно, может и наверняка сделает это снова за то же самое поведение, за которое людей судили в Ветхом Завете. Вот и весь его аргумент. Однако в примечаниях вы заметите, что я дал вам пару интересных, всего лишь пару примеров, которые в некоторой степени интригуют. А как насчет ангелов в стихе 6, которые не сохранили свою власть? Мы уже рассматривали этот пример в 1 Петра. Я предложил это, вспомните отрывок из 1 Петра 3, над которым мы потратили некоторое время. Это идея о том, что Христос пойдет к духам в тюрьме, которые восстали во дни Ноя, и теперь мы находимся в тюрьме в ожидании суда. Вероятно, это происходит из традиции еврейской литературы, которая интерпретировала шестию главу книги Бытия, сыновья Божии, которые сошли и имели отношения с дочерями человеческими, интерпретировала сыновей Божьих как ангельских существ, которые теперь, согласно еврейской литературе, которые сейчас находятся в темнице, в цепях, ожидая судного дня. И теперь, я думаю, 2 Петра повторяет ту же историю. 6 стих 2 Петра повторяет ту же историю, но в несколько иных формулировках, как мы нашли в 3 главе 1 Петра. Итак, 6 стих 2 Петра затем ссылается на шестую главу Бытия, как она интерпретируется в еврейской литературе, где она читается как ангельские существа, которые согрешили, которые оставили свое положение и приступили Божьей границе, а потому были заперты на суде, в цепях, ожидая последнего дня суда. И Питер снова намекает на это. И, очевидно, это очень хороший пример того, что он хочет доказать, их аморальные действия или действия, которые помешали власти, на самом деле имеют ужасные последствия, то есть осуждение. А как насчет стиха 9, который мы только что прочитали? Но когда архангел Михаил боролся с дьяволом и спорил о теле Моисея, он не осмелился вынести на него осуждение или клевету. Но он сказал, что Господь запретит тебе. Теперь мой вопрос, к чему это вообще относится? Прежде всего, где вы читаете о смерти Моисея в Ветхом Завете? Кто-нибудь помнит, где это? Или просто примерно? Да, второзаконие, ближе к концу второзакония. Вы на самом деле мало читаете о фактической смерти или ничего не читаете о погребении Моисея или о чем-то подобном. Но я бы посоветовал вам прочитать второзаконие, прочитать весь Ветхий Завет и найти эту историю где угодно. Это не там. Нигде нет упоминания, особенно во второзаконии, нигде нет упоминания об архангеле Михаиле. Вы читали о нем в Ветхом Завете. О нем вы читали в Откровении и некоторой другой еврейской литературе. Но нигде во второзаконии Ветхого Завета вы не найдете этой истории о споре архангела Михаила с сатаной из-за тела Моисея после его смерти. Вы этого нигде не найдете. Итак, вопрос в том, что вообще делает Джуд. Он это придумал? Или мы упускаем часть Ветхого Завета? Или откуда он это берет? На самом деле, есть еврейское произведение, которого нет ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Мы уже говорили о заветах и завещательной литературе, такой как Завет Авраама и Завет Исаака. Мы сказали, что 2 Петра и 2 Тимофею напоминают завещание. У нас есть работа под названием «Завет Моисея». Согласно некоторым другим литературным источникам, написанным примерно в то время, «Завет Моисея» когда-то имел конец, который сейчас, по-видимому, утерян, конец, в котором действительно была история архангела Михаила, спорившего с сатаной из-за тела Моисея. Там была именно такая история. Так что, скорее всего, Иуда, вероятно, опирается не только на Ветхий Завет, но и на некоторые истории, а также на некоторые способы интерпретации Ветхого Завета в другой еврейской литературе. Опять обратимся к второзаконию. Вы никогда не найдете ни этого, ни всего Ветхого Завета. Вы никогда и нигде не найдете историю о споре архангела Михаила с сатаной из-за тела Моисея. Но, по-видимому, именно в работе, опять же, под названием «Завет Моисея», вы действительно можете прочитать его английский перевод. Но эту историю вы не найдете, потому что, видимо, она затерялась. Но другая литература, написанная в то время, действительно говорит нам, что когда-то «Завет Моисея», по-видимому, имел такой финал, в котором была история о дьяволе и архангеле Михаиле, которые спорили и спорили о том, что делать с телом Моисея. И если не появятся какие-то другие доказательства, скорее всего, Джуд получил их именно там. Но опять же, как я уже сказал, более важно понять цель и функцию всех этих историй. Даже если некоторые из них немного странны для нас и трудны для понимания, общая функция всех этих историй, истории Иуды призваны продемонстрировать, что точно так же, как Бог судил зло и нечестие в прошлом, он сделает это снова. Поэтому читателям необходимо сделать все возможное, чтобы не поддаться этому антиномическому учению. Но вместо этого, как заканчивает Иуда в стихе 24, последний призыв Иуды теперь обращен к тому, кто способен удержать вас от падения. То есть от падения от веры, за которую им предстоит бороться, которая включает в себя их послушание, этику и святость. Теперь к тому, кто способен удержать тебя от падения и поставить тебя непорочным в присутствии его славы с радостью. Такова его цель для читателей. Они не поддаются этим антиномистским учителям, но принимают близко к сердцу ветхозаветные примеры того, как Бог судит зло и нечестие, и вместо этого стремятся к святости. И поэтому, вместо того, чтобы предстать перед Богом на суде, однажды они предстанут незапятнанными в его присутствии и в его славе. Все в порядке. Есть вопросы о Джуди? У меня очень короткая книга. Кто-нибудь когда-нибудь слышал проповедь, произнесенную об Иуде? Я не думаю, что когда-либо. Вы можете понять, почему, когда прочитаете книгу. С некоторыми вещами я не уверен, что делать. Но в целом, я думаю, суть этого довольно ясна. Да, вопрос. Так зачем же тогда два? Зачем Петр и Иуда? Да, ну, я думаю, что основная причина включения Иуды, опять же, заключалась главным образом в подтверждении того, кем был Иуда как брат Иисуса. Но опять же, я думаю, что одна из вещей, которую он делает в рамках более широкого канона, это усиление идеи о том, что церковь не потерпит антиномизма, неприятия власти и непослушания, но что они относятся к этому серьезно. И что Божий народ призван стремиться к святости и жить святой жизнью, чтобы, когда Иуда закончится, мы стояли без порока в присутствии Бога, а не сталкивались с его гневом и судом. Так что, я думаю, это более или менее подкрепляет то, что делает Питер, немного по-другому. Но главным образом, я думаю, что во многом именно лавры того, кем был Иуда как брат Иисуса, гарантировали, что это попадет в Новый Завет. Хороший. Все в порядке. Привет, хороших выходных. И увидимся в понедельник. Кстати, в следующий четверг, прямо сейчас, я обязательно пришлю тебе письмо. Но в следующий четверг я планирую провести дополнительную сессию по проверке кредитов. Это был доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция номер 32 о двух Петра и Иуде.